«Да», — сказал юный Чарльз Бейтс. «Он своей выгоды не понимает». Плут снова вздохнул и снова взялся за трубку. Так же поступил и Чарли Бейтс. Несколько секунд оба курили молча. «Ты, наверное, даже не знаешь, что такое мазурик?» — задумчиво спросил Плут.
«Мне кажется, знаю», — отозвался Оливер, поднимая голову. «Это Во. Вы один из них, правда?» — запнувшись, спросил он.
«Совершенно верно», — ответил Плут. «Я бы не унизился до какого-нибудь другого занятия». Сообщив о таком решении, мистер Далкинс сердито сдвинул шляпу на бекрень и посмотрел на юного Бейтса, как будто вызывая его на возражение. «Совершенно верно», — повторил Плут, «а также и Чарли, и Феджин, и Сайкс, и Нэнси, и Бет. Все мы мазурики, не исключая собаки, а она будет половчее нас всех». «И уж она-то не донесет», — добавил Чарли Бейтс. «Она бы и не тявкнула на суде из боязни проболтаться». «Нет. Даже если бы ее там привязали и 2 недели не давали жрать», — сказал Плут. «Ни за что бы не тявкнула», — подтвердил Чарли. «Чудная собака», — продолжал Плут. «Как свирепо она смотрит на чужого, который вздумает смеяться или петь при ней, а как ворчит, когда играют на скрипке, и ненавидит всех собак другой породы. О, настоящая христианка», — сказал Чарли. Он хотел только похвалить собаку за ее качество, но его замечание было уместно и в ином смысле, хотя юный Бейтс этого не знал. «Много есть леди и джентльменов, претендующих на то, чтобы их считали истинными христианами, которые обнаруживают поразительное сходство с собакой мистера Сайкса». «Ну ладно», — сказал Плут, возвращаясь к теме, от которой они отвлеклись, ибо он всегда помнил о своей профессии. «Это не имеет никакого отношения к нашему простаку». «Правильно», — согласился Чарли. «Оливер, почему ты не хочешь поступить в обучение к Феджину?» «И сразу сколотить себе состояние», — усмехаясь, добавил Плут. «А потом уйти от дел и зажить по-благородному. Я и сам так поступлю, скажем, через 4 високосных года. В следующий же високосный год. 42-й вторник на троечной неделе», — сказал Чарли Бейтс.
«Мне это не нравится», — робко ответил Оливер. «Я бы хотел, чтобы меня отпустили. Мне хотелось бы уйти».
«А вот Феджин этого не хочет», — возразил Чарли.
Оливер знал это слишком хорошо, но, считая, что опасно выражать открыто свои чувства, только вздохнул и продолжал чистить сапоги.
«Хм, уйти!» — воскликнул Плут. «Стыда у тебя нет, что ли? И гордости никакой нет? Ты бы хотел уйти и жить за счет своих друзей? Черт подери!» — воскликнул юный Бейтс, вытаскивая из кармана 2-3 шелковых платка и швыряя их в шкаф. «Это подло! Вот оно что!» «Я бы на это не пошел», — сказал Плут, тоном высокомерно презрительным.
«А друзей своих бросать вы можете?» — с бледной улыбкой сказал Оливер. «И допускать, чтобы их наказывали за вас?»
«Ну, знаешь ли», — отозвался Плут, размахивая трубкой. «Это было сделано из внимания к Феджину. Ведь ищейки-то знают, что мы работаем вместе. А он мог попасть в беду, если бы не улизнули. Вот в чем тут дело, правда, Чарли?» Юный Бейтс кивнул в знак согласия и хотел что-то добавить, но, внезапно вспомнив о бегстве Оливера, захохотал, и дым, которым он затянулся, попал не в то горло, вследствие чего он минут 5 кашлял и топал ногами.
«Смотри!» — сказал Плут, доставая из кармана целую пригоршню шиллингов и полупенсовиков.
«Вот это развеселая жизнь! Не все ли равно, откуда они взялись? Ну, бери! Там, откуда их взяли, еще много осталось. Что, не хочешь? Эх ты, простофиля!» «Это очень дурно! Правда, Оливер, — сказал Чарли Бейтс, — кончится тем, что его за это вздернут, да?»
«Я не понимаю, что это значит, — отозвался Оливер.
«А вот что, дружище, — сказал Чарли».
С этими словами юный Бейтс схватил конец своего галстука, дернул его кверху и, склонив голову на бок, издал сквозь зубы какой-то странный звук, поясняя с помощью этой веселенькой пантомимы, что вздергивание и повешение одно и то же.
«Вот что это значит, — сказал Чарли. — Смотри, Джек, как он таращит глаза. Никогда еще я не видывал такого простофилю, как этот мальчишка. Когда-нибудь он меня окончательно уморит. Знаю, что уморит».
Юный Чарльз Бейтс, снова расхохотавшись так, что слезы выступили у него на глазах, взялся за свою трубку.
«Тебя плохо воспитали, — сказал Плут, с большим удовольствием созерцая свои сапоги, вычищенные Оливером. — Впрочем, Феджин что-нибудь из тебя сделает, или ты окажешься первым, от которого он ничего не мог добиться. Начинай-ка лучше сразу, потому что все равно придется тебе заняться этим ремеслом, и ты только время теряешь, Оливер».
Юный Бейтс подкрепил этот совет всевозможными увещаниями морального порядка. Когда же они были исчерпаны, он и его приятель мистер Даукинс принялись описывать в ярких красках многочисленные удовольствия, связанные с той жизнью, какую они вели, и намекали Оливеру, что для него лучше безотлагательно снискать расположение мистера Феджина с помощью тех средств, которыми пользовались они сами.
«И вбей себе в башку, Нолли, — сказал Плут, услыхав, что еврей отпирает дверь наверху. — Если ты не будешь таскать утиралки и тикалки, что толку в этих словах? — вмешался юный Бейтс. — Он не понимает, о чем ты говоришь». «Если ты не будешь таскать носовые платки и часы, — сказал Плут, приспособляя свою речь к уровню развития Оливера, — все равно их стащит кто-нибудь другой. От этого плохо будет тем, у кого их стащит, и плохо будет тебе. И никто на этом деле не выгодает, кроме того парня, который эти вещи прикарманит. А ты имеешь на них точь-в-точь такое же право, как и он».
«Верно», — сказал еврей, который вошел в комнату, незамеченный Оливером. «Все это очень просто, мой милый, очень просто. Можешь поверить на слово Плуту. Он знает азбуку своего ремесла». Старик весело потирал руки, подтверждая рассуждения Плута, и посмеивался восхищенный способностями своего ученика.